грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Государственная Дума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон об оскорблении чувств верующих. Согласно одобренному парламентариями документу, совершение публичных действий, направленных на оскорбление религиозных чувств и выражение неуважения к обществу, будет наказываться лишением свободы на срок до 3 лет. Считается, что непосредственным поводом для ужесточения наказания стала акция рок-группы «Pussy Riot», которую мы все помним и которая наделала столько шума. Итак, тема нашей программы – защита чувств верующих или инструмент расправы над неугодными. О новом законе спорит адвокат Виолетта Волкова. Добрый вечер, Виолетта. Депутат Государственной Думы Российской Федерации от ЛДПР Сергей Иванов. Добрый вечер, Сергей. И мы ожидаем на прямой телефонной связи правозащитника Александра Верховского. Вопрос Виолетте Волковой. Как вы считаете, это дискриминационный, по сути, закон?
Да, несомненно, дискриминационный, потому что когда одна часть общества выделяется и охраняется лучше, чем другая, а у нас есть еще такая часть общества, как атеисты. Я полагаю, что, естественно, это все направлено на дискриминацию вот той части общества, которая не разделяет чувств верующих и которая может просто своими действиями, даже не зная о том, что она что-то оскорбляет, каким-то образом оскорбить. Что такое оскорбление? Каким образом это расценивать? А кто будет вообще решать, оскорбление это или не оскорбление? Это будут делать люди воцерковленные, которые вот точно так же по делу Pussy Riot решали вопросы, которые близки к церкви, близки к религии. Или это будут делать какие-то нейтральные люди. Во всяком случае, в государственных структурах экспертных я не знаю таких экспертов, которые бы занимались вот такими вопросами религии.
Вопрос Сергею. Как прописано в законе, кто будет определять вот эту меру оскорбительности того или иного действия для чувства верующих?
Ну, в законе не прописано, кто будет определять. То есть, если поступает жалоба, то этим делом занимаются следователи. Вот. Понимаете, как вам сказать, вот покойный Уго Чавес, выступая в Организации Объединенных Наций, как-то, помните, сказал: «Чувствуете, серой пахнет». Здесь недавно черт выступал. Ну, все принюхались и ничего не учуяли. Поэтому вы сначала докажите, что у вас есть какие-то чувства, которые я оскорбил. Вот что касается, как Виолетта сказала, атеистов, да, они ни во что не верят. Как я могу их оскорбить, если они не верят, что есть Бог и так далее? Поэтому здесь, мне кажется, не надо притягивать за уши. То, что есть, то, что хулиганский поступок был совершен в культовом сооружении, это, конечно, очень плохо. Но я бы не стал это связывать именно с вот тем, что произошло. Окажись они в другом месте, на улице, хоть за поясе, там, Богородица Путина прогони, или там еще кто-нибудь Путина прогони, ничего бы не было. Но они выбрали именно храм. Отсюда и такая реакция. Что касается этой статьи, то можно было, конечно, привлекать, но небольшой в этом специалист, можно было привлекать по 282 статье, которую, кстати, ЛДПР просила отменить. Мы вносили подобный законопроект, поскольку нельзя судить за то, что еще не совершено. То есть теоретически могло спровоцировать, но не спровоцировало. Вот. Но, видимо, это показалось недостаточно, поэтому вот Новосибирское законодательное собрание внесло данный законопроект, который сейчас и был принят. Я не вижу здесь никаких вот дискриминационных вещей, то есть ну, не надо ходить, не оскорблять, так скажем, людей, которые фанатично во что-то верят. Мы знаем, какие жесткие меры вот по всему миру прокатились события после того, как в Голландии, по-моему, были опубликованы там карикатуры.
В Дании, да.
В Дании, например, да. То есть, понимаете, ну вот лучше пусть государство принимает какие-то жесткие меры по отношению к людям, которые оскорбляют там ту или иную веру, чем мы это отдадим на откуп и будут судить по законам шариата или там по законам Линча и так далее.
Виолетта, трудно ли будет адвокату работать по защите обвиненных по этому закону?
Да, несомненно. Мы уже поработали с одним делом, где абсолютно отсутствуют хулиганские действия, о которых сейчас говорил мой коллега по этой студии. Вот. Поэтому я могу абсолютно точно сказать, что работать будет очень-очень сложно. Потому что какой мерой судить вот в данном случае? Насколько сильно могут быть оскорблены чувства? Что это за чувства? И чем чувства, например, верующего человека отличаются от чувств человека неверующего? Где вот та грань, где есть оскорбление, где его нет, этого оскорбления. Я полагаю, что это как раз вот и вот та самая грань для манипуляций вот теми людьми, которыми государство хочет манипулировать принятием этого закона. Потому что я думаю, что все-таки дело Pussy Riot, оно как раз и явилось той самой лакмусовой бумажкой, которая и сподвигла государство принять именно эту статью вот в той редакции, в которой она сегодня была принята. Естественно, мы это не поддерживаем, естественно, это но для нас абсолютно какая-то странная статья, для, я думаю, для юристов, не только для меня, а и для моих коллег, для многих. И я думаю, что вот до первого дела, то есть когда будет наконец-то первое дело, которое будет расследоваться по этой статье, когда оно дойдет до суда, естественно, мы будем его анализировать, каким образом оно прошло. Посмотрим.
Да, вот был этот законопроект внесен в сентябре 2012 года. Мы помним, что приговор был Хамовнического суда 17 августа 2012 года. И вот тут налицо прямая связь. Как парламентарии, были ли они едины в ожидании вот этих мер по ужесточению оскорблений чувств верующих, или какие-то нашлись более примирительные политики?
Вы знаете, насколько я помню, надо поднять стенограмму, но, по-моему, коммунисты не голосовали. То есть они не голосовали против, они просто не голосовали за этот законопроект. А все, три остальные фракции проголосовали за принятие данного законопроекта. Я, честно говоря, еще раз говорю, я не вижу больших сложностей. Ну, давайте посмотрим. Вот, публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих. Насчет чувств верующих я уже сказал. Но представьте себе ситуацию, да? Возьмем нашу, допустим, мою любимую православную религию. Я очень как человек православный, да? Вот висит, например, крест, распятие. Кто-то подходит и, какое-то действие совершает, такое вот пренебрежительное к этому. Там, плюет, например. Он совершает это публично, открыто. И что тут еще можно предположить? Для чего он это делает? Потому что у него плохое настроение? Потому что он поругался с женой или что? Если он это делает публично, на камеру, совершает это все абсолютно открыто, не таясь, то это явно говорит о том, что он плюет, так скажем, мне в душу. Он знает, что я это восприму негативно. Я же не хожу, допустим, на кладбище, не оскверняю там могилы чьи-то там и так далее. За эти действия во всех нормальных странах предусмотрена ответственность уголовная. Что тут сложного-то? Не ходи, не делай этого, и все будет нормально.
Правозащитники рассматривают как инструмент расправы над неугодными. Могут ли быть такие пограничные ситуации, которые суд может истолковать в пользу трактовки как оскорбление чувств верующих?
Да, несомненно, любая беседа, публичная в том числе беседа, когда человек затрагивает определенные вопросы религиозные, трактует их так, как он это понимает, естественно, он может задеть. Я, например, абсолютно не сильна в мусульманстве и совершенно профан в буддизме. Хотя что-то, может быть, знаю о православии. Так вот, поехав, например, на территорию Калмыкии, я совершенно не уверена, что я каким-то своим действием не оскорблю чувств верующих. Вот я, например, когда там была, у них там замечательный есть великолепный храм, я его хотела посетить и буквально туда вот едва не прошла. А потом казалось, что необходимо обувь снимать, я об этом просто не знала. Вот войдя в их храм в обуви, оскорбила бы я чувства верующих?
Если вы это сделали осознанно, намеренно, то, конечно.
А кто сказал, что... Кто будет решать осознанно и намеренно это
просто
сделать?
То есть вы заходите в храм в обуви, вам говорят: уважаемая Виолетта, у нас не принято, что в обуви заходите в храм. Разуйтесь, пожалуйста. Вы говорите: да плевать я хотела на ваши традиции, я вот тут похожу, пофотографируюсь. Вот это уже вы осознанно оскорбляете. Если вы говорите: да, конечно, я не знала, сейчас разуюсь, воров никаких не будет, все нормально. Так, нет?
Это вы взяли самую такую распространенную ситуацию. А вот если никто не обратил внимания, а потом меня взяли где-то в этом храме и в обуви, и никто ничего не сказал, и сразу вы сказали: вот она специально, вы приехали в место, где, значит, вот у нас эта религия, вы должны знать. И как я буду оправдываться, что я не хотел, скажет, а хочет уйти от уголовной ответственности?
Вы знаете, мы так можем с вами долго играть в кошки-мышки. Любая религия основана на том, что основа ее – это любовь к ближнему. И я, как истинно верующий человек, скажу: Бога ради, я вас прощаю, вы не знали. Но вот теперь вы знаете, сделайте так, как положено вот по нашей религии, или покиньте храм. И все. Я не стану подавать на вас в суд. И если кто-то будет на вас подавать в суд и говорить: вот она там ходила, трали-вали, судья, нормальный судья, скажет: а что вы не подошли к ней, не сказали, там, выйдите.
А
там,
если ненормальный судья?
Вы знаете, если нормальный судья, он возьмет, сразу скажет: казнить нельзя, помиловать.
Ну что поделаешь?
От этого никто не застрахован.
Так у нас примерно так и происходит.
У нас никто от этого не застрахован, понимаете?
И в таком будет случае другой, зачем второй... платить законы, которые, от которых никто не застрахован?
Я вам уже сказал, что лучше пусть у государства будет механизм, которым государство может наказать, нежели будут судить судом шариата, побиванием камнями, вешать на деревьях судом лично. Зачем до этого доводить?
А вы думаете, до этого дойдет? В нормальном государстве.
Вы знаете,
давайте есть... возьмем нормальное среднестатистическое государство.
Нормальное среднестатистическое государство, я, знаете, ну, думаю, что если бы это произошло в какой-нибудь стране арабского мира, то вряд ли бы эта женщина вышла из храма. Ее бы сильно побили. Потому что там очень сильно ортодоксальная вот такая вот религия. Там не положено этого делать.
Это... Да, ну давайте, Сергей, такую ситуацию спрогнозируем, что поругались...
Иван Иванович,
католик Иван Иванович и буддист Иван Никифорович. Вот на чьей стороне будет ваш закон?
Что именно?
Ну, если один оскорбил чувство католика, а католик оскорбил чувство буддиста. Вот,
понимаете, кто сядет в тюрьму? Что делать? То есть у нас государство светское, и я, честно говоря, это приветствую. То есть государство должно быть равно удалено от всех религий. Но это не значит, как говорил Высоцкий, что если он служитель культа, ну, когда он играл товарища Жиглова в известном фильме, ему не обеспечена правовая защита. То есть, если католик, ксенц какой-нибудь, да, зашел в буддийский храм и начал там совершать действия, уж он-то явно знает правила там, то есть,
вот, явно знает. Откуда вы знаете, что он явно знает? И вот так и будут действовать судьи потом. Явно знает.
Послушайте, еще раз вам говорю. Если человек просто заходит в храм, допустим, в православный, ну там, женщина, без головного убора, ей сразу скажут, наденьте головной убор.
А если она продолжит там оставаться без головного убора, это будет хулиганством?
Покиньте, пожалуйста. Да, да, это ей скажут, покиньте, пожалуйста. Ну и все дела. Ну, я даже сомневаюсь, что милицию станут вызывать, то есть полицию. Ну как-то ей там пошикают, скажешь, ну как вам не стыдно, да и отстанут, по большому счету. Потому что мы вот очень добрые в последнее время стали. Зря, конечно. Добро должно быть с кулаками. Вот не надо утрировать.
А как
тот, кто хочет
любви?
Оскорбить.
Вы же сказали, что... И теперь
да,
говорите
да,
про
да,
добро
да.
с кулаками.
Но, к сожалению, не могу я подставить вторую щеку. Понимаете, что вы, ваши подзащитные сделали бы эту акцию в любом другом месте, Бога ради, на здоровье. Но зачем надо было приходить в храм? Ну зачем?
Да, давайте мы об этом поговорим во второй части нашей передачи. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на СМС по телефону 8-903-743-2803. Наша тема, наши беседы – защита чувств верующих или инструмент расправы над неугодными. В ней участвуют депутат ЛДПР Сергей Иванов и адвокат Виолетта Волкова. Мы ждем на прямой телефонной связи правозащитника Александра Верховского.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Я продолжаю наш разговор с нашими гостями, адвокатом Виолеттой Волковой, депутатом Государственной Думы ЛДПР Сергеем Ивановым на тему закона, принятого сегодня об оскорблении чувств верующих. Как, по-вашему, если бы он существовал, этот закон, к моменту суда над вашими доверительницами из Pussy Riot, получили ли бы они вот 3 года, которые теперь предусмотрены за это?
А вы знаете, если говорить о том, что вообще нарушили мои подзащитные, какой закон они нарушили, то на тот момент это была статья административного кодекса, которая предусматривала наказание до 1500 рублей штрафа. И с учетом того, что я так понимаю, что кому-то где-то и как-то показалось, что это слишком маленькое наказание, то есть их нельзя было даже арестовать на несколько суток, ну, для того, чтобы каким-то образом они это свое деяние искупали в каком-нибудь пенитенциарном учреждении, то решено было пойти вот по такому пути и применить к ним статью о хулиганстве, которая, в общем, такая очень резиновая, и ей можно накрыть абсолютно все, что происходит. И, в общем-то, вот их деяние как раз и было накрыто буквально этой статьей.
Простите,
тем более, что...
административная, как она звучала, да. Эта статья, по которой...
Оскорбление чувств верующих, она так и звучала.
То есть
она была
да,
в административном
она была
кодексе.
В административном кодексе.
Нет, она и есть, да.
Да, и получается, что вот как бы маловато будет. И вот я думаю, что вот это маловато будет, оно и сыграло роль. Но вот если бы их судили сейчас, то выбирая из общей нормы 213 статьи и частной нормы вот, статьи, которая сегодня была принята, они обязаны были бы избрать именно эту статью. Но с учетом, опять же, того, что вот если бы сейчас их судили и судили бы по этой статье, то по 213 статье в таком случае они находятся за решеткой сейчас незаконно, их просто надо освобождать. Это вот те самые коллизии, юридические коллизии права, вот о которых мы, мне кажется, с моими коллегами, в общем-то, больше будем обсуждать их, говорить их. Но хулиганство, оно вообще не входит, вот, то есть в оскорбление чувств верующих. Я считаю, что природа самой статьи хулиганства ну, не могла быть применена вот, к их действиям.
Хулиганку им дали, условно говоря, потому что не было этого закона, как вы считаете, Сергей?
Вы знаете, я, честно говоря, не следил за этим делом и считаю, что зря его так сильно раздули. Вот, то есть, ну, чисто мое вот такое человеческое отношение к этому. Девочки поступили очень некрасиво, поступили зря.
Они извинились?
Ну, тут я не судья, понимаете, если бы я судил, я бы, может быть, действительно и простил за это дело. Там выпорол бы их, там, но у нас нет телесных наказаний. Вот. Поэтому я не следил, что там, да как и где. Но еще раз говорю, что, знаете, то есть не надо доводить до того, что, ну, представьте, кто-нибудь сейчас придет ну, в мечеть, например, да, и начнет что-нибудь такое говорить там на пророка или показывать его изображение. А в исламе не принято вообще изображать ни святых, там, ни пророков, ни там, никого. Верующий воспринимает это как оскорбление. То есть может дойти там до поножовщины, то есть 5-10. В этом случае вот данный закон, уже не законопроект, а закон, ну хотя он еще пока законопроект, поскольку его президент не подписал, и он не опубликован, это своеобразный тормоз. То есть человек, который пускается на эти деяния, провокации, я считаю, провокационные деяния, он должен знать, что ты можешь в худшем случае получить до 3 лет лишения свободы. Может быть, это его остановит. Ну, понимаете, то есть, либо человек не дееспособный, тогда его не надо не судить, а лечить, либо он дееспособный. Если ты дееспособный, то ты должен отдавать себе отчет в том, что ты делаешь. И ты уже не маленький ребенок, ты должен понимать, что религия вещь такая деликатная, и вторгаться в нее нельзя. Хотя, я еще раз говорю, я прекрасно понимаю Виолетту, да? Буквально там 80-90 лет назад рушили храмы, доказывали, что Бога нет, никого нет.
И т.д. и т.п. взорвали, вот где...
Да, совершенно верно. То есть совершенно другое было отношение у тех, кто стоял во главе государства. Вот и все. То есть, к сожалению, вот такая вот у человека природа. Сейчас такая позиция. 80 лет назад была другая позиция. 80 лет назад ничего не получили. Понимаете?
Ну, еще неизвестно, что будет через 20.
Нет, подождите, но если бы они 80 лет назад так сделали и кричали там Ленина или Сталина, то их бы и в лагерях даже не нашли, а их бы расстреляли, как Фаню Каплан тут же. И все, и в бочку зубную закидали.
Ну, то есть, вот этот закон, он, вы сами только что подтвердили, что он такой сиюминутный и отражает просто сегодняшние тенденции, которые где-то вот во властных верхах развиваются.
У нас все законодательство сиюминутно, понимаете? Потому что если завтра общество вдруг резко, вот моментально поменяет свое отношение и будет разрешено, извините, мочиться на улицах, то за это из административного кодекса уберут статью, потому что будет так принято, к сожалению.
Общество отношения резко не меняет. Общество меняет резко отношения,
я
когда это кому-нибудь нужно.
Я к примеру сказал. Да, знаете, да. Разные бывают ситуации, абсолютно разные. Ну вот до недавнего времени вот наш законопроект был, да, мы говорили, давайте разрешим поворот направо при красном свете светофора. Как во всех странах мира идет. Говорили, нет, нельзя, сейчас приняли это дело. Ну, поменялось.
Ну, только чувство верующих с красным светом светофора сравнивать это.
Это еще раз говорю, отношение было тогда, год назад, полтора года назад, сугубо отрицательное. Сейчас поменялось, можно уже поворачивать, потому что пробки всех достали.
То есть чувствами верующих можно играть. Сегодня они чувства верующих, а завтра они уже, ну, не такие уже чувства верующих.
Да, вы знаете, как и со всем остальным. Потому что если у вас температура высокая, вам дают одни лекарства. Низкая, там не очень высокая, другие лекарства.
А что вы считаете, вот должно быть тем лакмусом, при котором начнут играть с чувствами верующих? Вот сегодня их защищают, а завтра перестают.
А целесообразно, чтобы в результате этого не было кровопролития, чтобы никто не пострадал, понимаете?
Ну, я не думаю, что у нас православная вера, самая, наверное, вот мирная, я считаю, из
Самое верное, наверное, буддисты. Самые
буддисты? Верные. Ну да, наверное.
Там через сито кушают, не дай бог. Ну, кришнаиты, как угодно.
Давайте послушаем вопрос и заодно
поговорим.
Пожалуйста, представьтесь.
Алло?
Да. Добрый вечер.
Так это я, да. А я думал, тут передо мной хвост Владимир Алексеевич.
Да, не слышите вопрос?
Да.
Ребята, в аппаратную колонку включите нам, а я передам ваш вопрос. Давайте, задавайте его мне.
А, можно задавать, да?
Да, да.
Алексеевич, значит, я с интересом слушаю эту дискуссию, вот, и готов присоединиться к опасениям вот женщины-юриста, которая принимает участие в передаче. Я разделяю эти опасения вот почему еще, помимо тех аргументов, которые он высказал, вот еще почему. Дело в том, что православная церковь наша, она находится в несколько особом положении, то есть у нее особый статус. И ни для кого не секрет, что определенные руководители православия претендуют на особый статус общества. Есть даже, так сказать, мнение, что православие претендует на роль, которая была у этой религии до революции. А простите меня, вот в данном случае такие претензии, они представляют особую угрозу для общества, потому что любое проявление, даже не то чтобы там неуважение, любое критическое выражение в адрес православия, неважно где, даже на страницах печати, в средствах массовой информации, телевидения, может быть квалифицировано экстремистами от православия, именно как проявление неуважения и нарушение чувств верующих. Вот в чем опасность.
Спасибо, поняли ваш вопрос, да, слово Сергею. Иванов, как по-вашему, вот именно православная церковь больше всего настаивала или была заинтересована в принятии этого закона? Потому что я не слышал, чтобы другие конфессии так вот болезненно воспринимали.
Вы знаете, я извиняюсь, но я не следил внимательно за этим процессом. Если вы мне скажете, что там патриарх или кто-то из предстоящей Русской Православной Церкви настаивали на принятии этого закона, то я с вами соглашусь. Но во время обсуждения в Госдуме я их не видел. Это первое. Второе. Что касается замечания нашего радиослушателя. Да, вы действительно, вы правы. 100 лет назад православная церковь в Российской империи, в России, была доминирующей религией. Совершенно верно. Никто с этим не спорит. Верующими было, практически все население. То есть 99%. Ну, я имею в виду, кто-то какой-то религии. Там 1% был атеистом. Вот. Сейчас ситуация абсолютно другая. Ведь, извините, 70-80 лет у нас каленым железом выжигали религиозные чувства. И священников всех уничтожали, т.д. и т.п. Поэтому говорить, что сейчас православная религия или там православная церковь у нас на что-то претендует, по-моему, очень мало верующих. У меня вот в моей любимой Курской области родной много храмов, но прихожан мало. Вот такие дела.
Виолет, вы как почувствовали... Влиятельно ли в России православная церковь на опыту процесса усирает?
Несомненно. Потому что мы, Русская Православная Церковь, прошла просто конвой по всему этому процессу.
Катком.
Не хотелось выражаться, вдруг потом как-то скажут, что я чьи-то чувства оскорбил.
В чем это выражалось?
Реально это выражалось в чем? Это были заявления, были стояния за веру около храма Христа Спасителя, были определенные...
Судебный процесс был в храме разве?
Нет, это было общественное давление.
Я думаю, что вам просто стоит познакомиться с историей этого процесса, который когда-нибудь, он действительно войдет в учебники, потому что он очень показателен в своей такой наглости со стороны государства. Ну, мы сейчас не об этом процессе говорим. Поэтому, естественно, в общем-то, мы почувствовали и влияние Русской Православной Церкви, и давление Русской Православной Церкви, потому что все заявления, которые делались Русской Православной Церкви по этому процессу, они провоцировали усиление давления на наших подзащитных. Мы это видели, мы это замечали. И мы это прекрасно понимали. На подзащитных путем давления на них в учреждениях, где они содержались, отношения следователей, которые вдруг резко стали все православными, хотя тогда был пост, но тем не менее, в общем-то, от поста не воздерживались. Но, в общем-то, на...
Знаете, я тоже не бочусь практически.
Я понимаю, да. Но понимаете, когда на публику говорится одно, и когда человек, в общем-то, выставляет свою такую религиозность, такие убеждения религиозные, а, в общем-то, в обычной жизни живет самой обычной светской жизнью, это немножечко такие вот двойные стандарты, и мы это просто все очень почувствовали. Мы это все увидели, все эти передачи, когда бьение себя в грудь Аркадием Мамонтовым, который себя показывает очень таким чуть ли не воцерковленным человеком.
Ну, не судите, да не судим, будете, простите.
Понятно. Вот. Ну, в общем-то, что еще можно сказать по этому поводу? Вот, а, кстати, сегодняшний случай, как вы к этому относитесь, когда люди, которые считают себя православными, воцерковленными, вышли и обкидали вот эти секс-меньшинства, там, которые собирались против того закона, который сегодня принимался в Госдуме, обкидали их презервативами, да, извините, еще... с дерьмом. А, понимаете, когда верующий, особенно воцерковленный, делает какие-то вещи, он должен испросить благословение. Вот мне очень хочется узнать, у какого священника было испрошено благословение на это действие? И каким образом это все происходило? Потому что у меня, например, православие меньше всего ассоциируется с дерьмом. Но вот как-то вот они вот совместились, и вы могли бы это прокомментировать?
Да, прокомментировать, конечно, можно все что угодно. Я не знаю, я не видел, что там их закидывали, хотя слышал, что была какая-то потасовка. Знаете, вот вторая тема, которую вы сейчас затронули, я вообще, честно говоря, не понимаю, как вы, ну, не буду ваших подзащитных касаться. Да. Вот возьмем этих людей, да, по моему большому вот убеждению, опять же, никому не навязываю, это мое личное убеждение, что они больные люди. Зачем выставлять на публику свою вот эту болезнь? Тем более, что, ну, она, так скажем, нетрадиционна, неестественна. В религии это не поощряется, это садомия там, и т.д. и т.п. Ну, зачем ходить и постоянно требовать, дайте нам право провести этот марш, дайте нам то, дайте нам это. Ребята, ну, не повезло вам, Бог там наказал. Ну, общайтесь вы друг с другом в закрытых клубах, никто не запрещает. Но почему вы должны ходить и говорить, а вот мы такие, чуть ли там не показывать все эти свои поганые действия на публику. Мы не хотим этого видеть. Поэтому, видимо, они...
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что сегодня еще был один закон, тоже принят в двух чтениях. Это, о, как вы назвали его, о нетрадиционных...
О защите детей от информации, содержащей вот эту вот нетрадиционную дрянь. Я
уж не помню. Да, и тут тоже церковь не последнюю роль же сыграла, да.
Еще раз говорю, на заседании Госдумы я не видел ни одного священника. Но тут мне, знаете, мне даже не надо было тут спрашивать у кого-то благословение, неблагословение. Я категорически против этих вещей. Ну, еще раз говорю, я свою точку зрения уже высказал и не хочу ее даже обсуждать, поскольку считаю, что само обсуждение этого законопроекта уже это пропаганда. Вот был такой, ну, помните, исторический факт, когда Саддама Хусейна повесили, и потом это все показали в прямом эфире. Так вот, почти 20 детей, играя вот эту вот игру по всему миру, повесились, к сожалению. Зачем нам вот это все, ну, детям показывать? Захотят еще попробовать. Ну, вообще, ну, черт, не хочу даже гадкать.
Да.
Не буду обсуждать эту тему. Извините.
Как вы считаете, вопрос Верите Волковой, начнется ли сейчас волна и поветрие вот этих процессов по оскорблению чувств верующих?
Да, несомненно, потому что есть, конечно, люди, которые с этим не согласны. Естественно, этот вопрос будет обсуждаться, и будет обсуждаться достаточно публично, и, конечно, найдутся такие силы, которые захотят это все обсуждение прекратить. А вот как раз, а потому что мне неприятно. Я думаю, что это обсуждение будет прекращено вот как раз таким методом, давлением, привлечением к ответственности по этой статье. Я, знаете, абсолютно в этом убеждена, потому что уже есть определенный опыт. Я прекрасно понимаю, как возбуждаются и как ведутся уголовные дела. И я думаю, что все этим и закончится. Вот, пожалуйста, у нас недавно был привлечен к ответственности руководитель Союза по защите прав потребителей, замечательно, совершенно вот за
Аншаков,
как раз...
Да?
Да, Аншаков Михаил. Вот за то, что он якобы оболгал, значит, сообщив информацию абсолютно, ну, определенную в средствах массовой информации.
Храма,
ну да, да, коммерческой деятельности. Не будем говорить, а то и нас потом привлекут.
Да, не надо.
Вот. И я полагаю, это как раз вот то самое давление. А вот сейчас его можно было бы привлечь и еще и по этой статье. А вы представляете, как бы ему сейчас здорово влепили бы и по одной статье, и еще одним эпизодиком, и по другой статье.
Вы понимаете, к сожалению, мы с вами оперируем далеко не лицеприятными фактами. Ну вот я, например, помню вопиющий случай, когда кто-то вот судился с храмом Христа Спасителя по поводу нарушения правил торговли на территории. Когда там вот это вот машиномойка или что-то типа того.
Это и есть это дело.
Да, ну безвозмездное одаривание. Ну это вообще, конечно, это позор суду. Но это позор этому суду просто-напросто.
Это не суду позор, это же дошло до верха и устояло.
Дошло до Московского городского суда. Это позор, понимаете. Я считаю, что это позор. Именно поэтому говорю, что многие вещи надо судить с участием суда присяжных, чтобы общество выносило свой вердикт. Если у нас на там, 1000 судей попадается одна паршивая овца, это не значит, что вся судебная система у нас никудышная, и давайте вообще это забудем, судиться не будем, а будем разбираться только там по закону джунглей.
Тогда почему вы, как представитель Государственной Думы, из суда присяжных выводите все больше и больше преступлений? Отдаете им все меньше и меньшую область?
Мы наоборот, вот моя партия, ЛДПР, наоборот, все больше и больше вводит туда. То есть мы хотим, чтобы
мы
все...
Мы это не видим.
Вот посмотрите закон, значит, базу данных Государственной Думы, посмотрите там мои законопроекты партии ЛДПР. То есть мы считаем, что все дела о превышении правил необходимой самообороны, все дела о 282 статье должны судиться только судом присяжных. До сих пор наш законопроект не рассмотрен, хотя внесен еще в прошлом созыве.
Я как адвокат не хочу видеть эти законопроекты в базе данных. Я их хочу видеть в кодексах, я их хочу применять.
А вот тут, уважаемая Виолетта, надо объяснить всем, кто нас смотрит, что одно дело ходить на Болотную, а другое дело ходить на избирательные участки. У нас, к сожалению, сейчас... На выборах, вот я уже, извините, с 95 года принимаю участие в выборах, у нас принимают участие в выборах всего 40%, а 60% сидит на печи или обсуждает потом итоги выборов. И получается, что 20%, которые приходят на выборы чуть ли не под конвоем, выбирают партию власти. И 20% потом управляют 80%. Поэтому давайте убеждать своих сторонников, вы своих, мы своих. Давайте все пойдем на выборы. Тогда их фальсифицировать будет просто невозможно.
Давайте, да. Давайте послушаем вопрос нашего радиослушателя. Добрый вечер, представьтесь.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Меня зовут Валерий. Это здравствуйте, Владимир, Виолетта и, по-моему, Сергей, да?
Да, Сергей.
Сергей, простите сразу такой вопросик. Вы от какой партии в этой государственной, как бы ее там, от Думе?
От ЛДПР.
ЛДПР.
У нас он нет. Понятно. Понятно. Ну, слава богу, что не в Единой России, но все равно. В общем, у меня такой вопрос. Виолетта, я полностью согласен. Я ее знаю прекрасно хорошо, как правозащитника, как человека, который поддерживает некоторые правильные вещи. Единственное, что хочу сказать, если бы те дамы, которые, так сказать, выступили, ну, пусть рай, спели бы в храме Богородицы Путина «Благослови», то бы они сейчас были сами, знаете, где? В Госдуме вместе с Коркиной и этой Кабаевой. Но так как они... Сами понимаете, как спели, их самое максимум, что им грозило, это всего лишь 15 суток. Виолетта это знает, все знают, все прекрасно, и вы, Сергей, тоже это прекрасно знаете. Так почему же наш, так сказать, лже-президент такой, ну, как сказать, ну, 2 года тюрьма. Не просто тюрьма, это же какие там колонии, Мордовия.
За да, что спасибо, дали? Валерий, да, да. Ну, мы слышали, как президент сказал, что им двушечку...
Ну, теперь это уже такое идиоматическое выражение, мне кажется, все, мы с этой двушечкой теперь будем жить многие десятки лет вперед. Вот, поэтому...
Прислали им двушечку, да. Как-то он выразил.
Знаете, ну, насчет Кабаевой и Хоркина, то есть Кабаева является депутатом Госдумы, Хоркина уже давно не является, она в прошлом созыве была. Я здесь могу согласиться, то есть у нас чересчур много полномочий у президента, потому что у нас... Есть исполнительная власть, законодательная и судебная. Сейчас, к сожалению, мы находимся в такой стадии, когда исполнительная власть полностью подчинила себе и судебную, поскольку президент назначает судей, и законодательную, поскольку, используя административный ресурс, они обеспечивают себе большинство от Госдумы, заканчивая простым сельсоветом. Ну, еще раз говорю, ребята, и нельзя это дело решать вооруженным путем, мы уже это проходили. Давайте просто придем один раз все на выборы, чтобы явка была хотя бы 98%, как в старые добрые советские времена.
А вы думаете, что-нибудь изменится? Будут те
я
же
уверен,
самые 58
я
и так
уверен.
Далее процентов.
Другого, к сожалению, варианта у нас не придумали. Понимаете? У нас можно и не проводить выборы, быть там... замечательным Сталиным, ходить там в одном френче старом потертом, не получая зарплату, и отправлять миллионы людей в лагеря.
Давайте послушаем еще один вопрос. Добрый вечер.
Алло.
Да-да, ваш вопрос нашим гостям.
Меня слышно, да?
Да.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Добрый
вечер. Это Валерий Отставных, православный религиовед и эксперт по делу Пуссерайт на стороне защиты. Я хочу спросить у господина, который представляет ЛДПР, отдает он себе отчет, что этот законопроект или эта статья 148-я это прямой удар по Русской Православной Церкви и авторитету? Потому что вы ставите большой могильный крест на таком предмете под названием сектоведение, которое в достаточно ёрнической форме, в издевательской, рассматривает так называемые новые религиозные движения или тоталитарные секты. И вы понимаете, что начнется сейчас, вы открыли ящик Пандоры, начнется огромное количество исков этих религиозных организаций против Русской Православной Церкви и против Дворкина Александра Леонидовича в частности. И второе, есть такой предмет «Сравнительное богословие», который утверждает, что истина заключается только в православии, а католицизм и протестантизм являются заблуждениями и ересью. Вы не думаете, что и здесь возник большой конфликт? И не думаете ли вы, что первое же дело, которое, естественно, наш независимый и прекрасный суд, значит,
примет к рассмотрению,
наш суд в этом процессе отдаст предпочтение православным людям, что этот же первый же процесс приведет к тому, что у нас появятся новомученики от Московской патриархии умученные.
Спасибо большое. Давайте мы поговорим с нашим гостем Александром Верховским, главой Центра «Сова». Добрый вечер, Александр.
Да, добрый вечер.
Как вы считаете ли дискриминационным закон сегодняшний об оскорблении чувств верующих?
Сейчас, еще раз повторите вопрос, пожалуйста.
По вашему закону он дискриминационный, вот как Виолетта считает, а вот наш гость Сергей Иванов, депутат ЛДПР, наоборот, не считает его дискриминационным?
Дискриминационным, потому что он никакую конкретную группу не дискриминирует и никакой не дает привилегии. Ну, практика может оказаться дискриминационной. Сам закон, я бы назвал его скорее провокационным, потому что он просто предлагает представителям разных мировоззренческих групп, как религиозных, так и там нерелигиозных или антирелигиозных, вот жаловаться друг на друга в прокуратуру, говоря, что те или иные действия, высказывания или символы, или еще что-нибудь оскорбляют их чувства. Потому что мало ли кого, что оскорбляет, в конце концов. Как будут со всем этим разбираться суды, очень трудно себе представить.
Ожидаете ли вы большого потока жалоб после вступления закона в силу?
Ну вот, да, как только он вступит в силу, так это и начнет. Собственно говоря, у нас люди и так постоянно это делают, только сейчас они требуют обычно возбуждения дела там по 282 статье в подобных случаях, и, как правило, такие дела, к счастью, не возбуждают. Но по новому закону, который сформулирован довольно-таки невнятно, я думаю, что они возбуждаться будут, потому что раз есть новый закон, то правоохранительные органы поймут это как политический сигнал, что такие дела нужны, значит. Ну, сперва осторожно, сперва что-то, ну, понятно, первые дела всегда идут тяжело, потому что там полиция, прокуратура, они никогда не любят вступать на новое поле. Ну, это рискованно, можно сделать что-то не так. Но понемножечку это начнет применяться, и, как правило, это будут совершенно ненужные, я считаю, дела, ну, по крайней мере, как мягко сказать.
Большое спасибо. Вот видите, Александр считает конфронтационным этот закон.
Понимаете, в чем дело? Ну, люди, которые не совсем адекватные, они были, есть и будут. Вот не так давно я читал, возник там скандал, недопонимание, что ростовское издательство выпустило какую-то детскую книжку, где в руке там не то у Буратино, не то еще у кого-то какой-то сверток, в котором разглядели вроде как отрывок из Корана.
У крокодила гены.
У крокодила гены, там, да. Вот. Ну, что можно сказать? Ну, ребята, ваше право, вы углядели это. Ну, углядели, давайте, идите, разбирайтесь. Понимаете, ничто не помешает им подать в суд на то, что, допустим, крокодил гена вообще оскорбителен для них, потому что он там, ну, не упоминается в Коране там или еще что-нибудь. Да мало ли такого бреда можно придумать. Возможно, конечно, возможно.
Ну так редакция извинилась за этого крокодила.
Знаете, редакция правильно сделала. Ребята, зачем с вами спорить? Мне проще сказать, ребят, извините, перепечатаем, все, успокойтесь. Не надо спорить с дураком.
Древний мудрец. Кстати, про дурака Папира, его работники Балде переписали где-то тоже в Ставрополе, по-моему, там о купце.
Нет, это не в Ставрополе делалось, это редактор сидит здесь, я так понимаю, в Москве, в верхах Русско-православной церкви. Об этом есть, кстати, сведения в интернете. И это не первый раз переписывается, эта сказка несчастная. Еще со времен Пушкина, еще при жизни его переписывалось.
А кому на Руси жить хорошо не переписывали? Кого вы называете породой лошадиной? Там тоже наезд. Что ж такое-то? Ну, мало ли таких придурков-то, господи.
Да, и у Блока, у Александра, по-моему, в 12 поп. Помнишь, как бывало, пузом шел вперед, и крестом вот, сияло вот, пузо на народ. Вот,
вот. Ну и что теперь? Что ж теперь? Реагировать на всех тюб? Пожалеть их надо. Конфетку дать, успокоить, направить в другое место.
Ну так у нас и литературу хотят запрещать определенного характера, так как она является плалолитом, мы сколько раз уже слышали про это.
Знаете, несчастно. К счастью, как сказал Салтыков-Щедрин, строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения. То, что у нас законодательная, вернее, исполнительная, судебная власть попадает зачастую под влияние телефонного права, исполнительной власти, закон, неважно кого-то подпадает, бывает это такое, это плохо. С этим я не спорю, с этим надо бороться. Но еще раз говорю, не всегда так.
Она и будет подпадать. Она и будет подпадать. И вот это будет именно избирательно. Не обязательность исполнения будет в сторону определенных людей, а обязательность исполнения в сторону другой массы людей.
Вы знаете, вот я готов, может быть, даже согласиться, что если вот такая ситуация сохранится, да, то если бы ваши подзащитные исполняли там в огородице «сохрани», то ничего бы им не было.
Мы все прекрасно это понимаем.
Да. Но если бы они это делали на улице, дела бы вообще не было.
Нет. Вы знаете, их в основном привлекли за что? Объясняли же. Не так стоял, не так свистел, повернулся попой к священному гвоздю. И самое страшное произносил, судья боялась произнести эту фразу, срань Господня. Это идиоматическое выражение. Абсолютное, вот, которое применяется в литературе, это абсолютно литературное выражение.
Согласен, но в храме
я спрашивала, чем это выражение отличается
храме,
от олух царя небесного?
В храме этого делать не надо.
Я понимаю,
ну не надо этого делать в храме. Делайте на митинге. Ну делайте это на митинге.
Ну, Виолетта, дело прошлое. Я помню, еще охранник какой-то моральные страдания испытал охранник.
Огромные.
Это знаете, это опять же огромные. То, сложная
потом
вещь.
Потом он винтил, как мы говорим.
Поймите, коллеги, вот знаете, по-моему, вот, либо Линкольн, либо кто-то сказал, что, ребята, свобода слова это не значит, что в переполненном театре нужно кричать «пожар». Когда все ломанутся, возникнет давка, и все друг друга подавят в дверях.
У нас такой здесь, пожар случился 6 мая.
Здесь такая же ситуация. Не надо провоцировать вот этих вещей. Иди на митинг, выступай, говори, какие не все. Я говорю, с 95-го года в политике. Я многих губернаторов там всяко разно полоскал. Министров там, Кудрина отправлял в отставку. Зурабова вешал там на шариках. Но никто мне ничего не сказал. Потому что это все было на митингах. Все в разрешенной форме. Я не лез в религию. Мы не любим даже принимать участие в религиозных обрядах, потому что плохое это дело, в чужом перу похмелье. У них крестный ход, и пусть себе идут. Там еще что-то, и пусть себе ходят. Не лезьте вы туда, это их проблема.
А когда вот закон у вас в скором времени будет приниматься о донорских органах, и Русская Православная Церковь уже высказалась по поводу этого закона, высказала свое фе, по поводу того, как он будет применяться и как его применяет, принимать будет Госдума, видимо.
Они свое фе высказали в отношении клонирования. Ну, прогресс-то не остановить. Когда им плохо будет, они первые прибегут, наверное, попросят, дайте мне донорскую почку.
Сложно сказать.
А может быть.
Может быть.
Спасибо.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Как вы считаете, вопрос Сергею, как выглядит российское законодательство в глазах мирового сообщества? Вот говорят, что это возврат к средневековью, сегодня все иностранные средства массовой информации пестрят вот этой аллегорией.
Знаете, я очень редко бываю за границей, можно сказать, практически не бываю. И не знаком, что там говорят у нас о нас, о нашем законодательстве в мировых СМИ. Но я очень четко себе представляю, что мировые СМИ – это такой же инструмент для манипуляции, как и наши СМИ. Им дадут команду, они про это говорят. И говорят в таком ключе. Не дадут, не будут говорить. Это мы знаем и по войне в Осетии, и по многим другим примерам. Прекрасно знаем, когда была война в Ираке, буря в пустыне. Все было полностью под контролем Министерства обороны. Вся информация давалась только та, которая им нужна была. Ну, поэтому я как-то не особо расстраиваюсь, если про нас они там говорят плохо или хорошо. А у вас там негров линчевали до 60-х годов. Чего? А теперь вы говорите, что это не негры, а афроамериканцы. Ну, с вашим либерализмом уже совсем ни туда, ни сюда. Теперь вы заставляете остальных работать, а им платите пособие.
Но Страсбургский суд все-таки находится за границей, в Страсбурге. Как вы считаете, Виолетта, будет он принимать дела по этому закону?
Ну, а куда же он денется с подводной лодки, как у нас говорят? Если такие дела будут, если они будут соответствовать той процедуре, которая предусмотрена Страсбургом, соответственно, он вынужден будет принимать эти дела. Уже сейчас такой поток дел от России хлынул в Страсбургский суд, что, в общем-то, я так понимаю, что он весь завален, и практически 90% дел, как мне говорили наши российские адвокаты, которые практикуют в Страсбурге, практически 90% дел отправляются обратно, и только 10% рассматриваются. И срок рассмотрения этих 10 несчастных процентов, там, он составляет 5, 6, 7 лет. То есть это очень огромный поток. Я думаю, что в связи с этой статьей сейчас что-то может хлынуть туда и еще. И я так думаю, что Страсбургский суд, он просто утонет в делах.
Да. И там, по-моему, дело ваших предыдущих подзащитных, которые
ну,
уже...
Ну, вы знаете, там не только их дело, там много дел, других дел. Потому что дело Пуссирайт, оно хоть и такая лакмусовая бумажка, но вы мне поверьте, что вот такого рода дела, которые абсолютно незаконны, по которым выносятся неправосудные приговоры, которые смогли устоять до самых высших инстанций. Этими делами наводнена просто вся Россия. И бороться пока как с этим, я даже не представляю, вот даже на законодательном уровне. То есть это очень тяжело. Но это опять же вопросы коррупции, это вопросы тенденций, это вопросы личных каких-то предпочтений и так далее.
Давайте послушаем вопрос. Добрый вечер, представьтесь.
Здравствуйте, это вы мне?
Да-да-да, говорите.
Меня зовут Михаил, я из Петербурга. Вот, я хотел бы вас задать вопрос депутату, который принимал этот закон. Вопрос у меня такой, значит, я человек верующий, я верю, что Бога нет. Если я завтра выйду на улицу в белой футболке с надписью «Бога нет», будет ли это оскорблением чувств верующих? Это первый вопрос. И дополнительный к нему же вопрос. Если это будет оскорблением чувств верующих, то почему оскорбление моих чувств верующих, то, что Бога нету, допустим, крестный ход, там, люди с крестами на шее и так далее?
Да, Михаил, но вы можете теперь подавать, как считает Сергей Иванов, тоже в суд на верующих, правда, вряд ли благоприятный исход будет.
Ну, уважаемый Михаил, поймите правильно, я не судья, поэтому какой будет приговор, сказать не могу. Я могу сказать свою точку зрения. То есть вы верите, что Бога нет на здоровье, но если вы придете в какое-либо культовое сооружение и начнете там заниматься вот этой вот пропагандой, причем в каких-нибудь там грубых формах там и так далее, то это, наверное, будет считаться оскорблением. То есть, если вы придете и затеете дискуссию, даже если у вас на футболке будет написано, я думаю, что никто не посчитает, что вы оскорбляете эти чувства. По крайней мере, я бы так не посчитал никогда. Вы считаете и на здоровье, даже спорить с вами не стал. Тем более подавать на вас в суд.
Да, ну все помнят в интернете вот этот ролик, как пришли куда-то в кафе. По-моему, вот ребята в футболках. Да, Интео на них напал, да.
Ну, я так поняла, что сама православная церковь и отдельные ее там представители его обсуждают. Да. Другое дело, что он за свои дела, которые явно тянут на хулиганство, явно тянут, не получил еще ни одного срока и не получил даже какой-либо хотя бы административной статьи. Вот, сколь бы то ни было легкой, даже связанной со штрафами. Поэтому можно говорить просто о тенденции, что православным хулиганам хулиганить можно, а вот не православным нельзя.
Давайте еще один звонок. Да. Говорите, жду, ваш вопрос. Добрый вечер.
Вы со мной разговариваете?
Да, ваш вопрос, Сергей Иванов или Виолетте Волковой.
Да, меня зовут Сергей, Кировград, Свердловская область. Вот скажите, пожалуйста, вот как вы расцениваете, например, выражение действием ну, своего отношения самого Христа, когда тот вбежал в храм и выразил протест против тех или иных вещей? Это первое. Второе. Например, почему православная церковь, значит, претендует, не то что претендует, а ставит себя как бы истинной, ну, в последней инстанции, что иные трактовки, те же протестантские, Библии, ну, Евангелия и Библии в целом, воспринимаются как какие-то еретические там и прочее, прочее. Вот,
спасибо, вот это спасибо, меня больше всего...
Можно я, наверное, отвечу?
Давайте.
Дело все в том, что нам для того, чтобы ответить на этот вопрос, вот здесь, в этом зале, не хватает ровно одного священника. Потому что вопрос, я думаю, что не должен быть адресован к нам, к депутату Госдумы, к адвокату. Это уже какие-то внутренние тенденции, внутренние там какие-то веяния вот, Русской Православной Церкви. Если есть какие-то к ней вопросы, конечно, я думаю, она может и должна на них ответить.
В законе про Русскую Православную Церковь ничего не сказано. Это
я
относится
понимаю.
Ко всем, абсолютно.
Ну, у нас уже сказано. Понимаете, в нашем регионе это Русская Православная Церковь. Уедем мы куда-нибудь туда подальше, это будет буддизм. Поедем мы сами знаете, куда это будет уже мусульманство.
Да
вот,
вы не
поэтому...
бойтесь говорить, куда поедем.
Да куда
пожалуйста.
Угодно. Вот, куда угодно.
Вы на Дагестан, да?
Да, конечно. В Дагестан, в Ингушетию. Вот. И мы прекрасно понимаем, что там, в общем-то, ждет нас. Поэтому вот в данном случае я просто отталкиваюсь от религии, основной религии региона. И поэтому для меня, например, говорить о Русской Православной Церкви гораздо ближе, чем о мусульманстве, которого я, ну, скажем так, по своей сути не понимаю.
Пожалуйста.
Может быть, нам что-нибудь хорошее сказал бы Гидар Джамаль, который теолог мусульманский, философ. Вот. Он в этом вопросе более подкован, чем я. Поэтому мне гораздо удобнее рассуждать вот о Русской Православной Церкви.
Как вы считаете, Сергей, встретит ли ваш законопроект сопротивление в Совете Федерации и в Кремле?
Да мне сложно сказать... Думаю, что нет, потому что если бы были какие-то возражения, то это было бы отсечено еще на стадии первого чтения. Поскольку все это прошло первое, второе, третье чтение, то, скорее всего, вопросов не возникнет. Вот. Но еще раз говорю, что по большому счету во всей Госдуме только фракция КПРФ высказалась не против, а воздержалась при принятии данного законопроекта. Ну, учитывая, опять же, что вот им не совсем понятно, кто будет определять, чувство это или не чувство, или еще что-то, вот в таком плане.
Ну, у них деликатная ситуация, они же в течение 70 лет запрещали религию, поэтому сейчас вмешиваться в этот вопрос было бы...
Поэтому это их право.
Ну, и это вопрос дипломатии некоторой, потому что высказать сейчас свое «нет», это, возможно, потом возникнут какие-то... проблемы, может быть, в отношениях с церковью. И я думаю, что именно поэтому...
Конечно, можно потерять избирателей.
Избиратели можно потерять. Воздержались, да, от голосования соответствующего. Потому что легче так пойти по этой дороге, полумер, чем по уже вот четко высказать свое мнение.
А кто сегодня выступал наиболее ярко по этому, докладывал по этому закону?
Вы знаете, второе чтение не предполагает выступлений. Там говорится о том, какие поправки приняты, какие отклонены. Вот. А в третьем чтении, когда принималось, выступал представитель нашей фракции Ярослав Евгеньевич Нилов, который, опять же, ну, напомнил суть законопроекта и ответил на некоторые вопросы, которые ему задавали в ходе обсуждения этого вопроса, ну, законопроекта, его оппоненты. Вот и все.
То есть, давайте, да,
не было обсуждения.
Спасибо. Ярко. Давайте подождем, как пойдет Совет Федерации. Я там предвижу некоторых сенаторов, которые могут быть против. Напомню, что тема нашей программы была «Защита чувств верующих или инструмент расправы над неугодными». И спасибо, что в прямом эфире участвовал адвокат Виолетта Волкова и депутат ЛДПР Сергей Иванов. И спасибо Александру Верховскому, который вышел на прямую связь по телефону. Подождем, как будут развиваться события. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсеры Михаил Косторов и Олег Львов.
эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.